Добрый вечер. В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Среди множества праздников, которые предлагает нам услужливый календарь, есть тот, о котором я, признаюсь, не знал. 8 апреля, буквально несколько дней тому назад, отмечался Международный день цыган. Но помимо этого, есть, конечно, и более печальные новости, которые, собственно, про цыган, рома, как мы договоримся, как их называть. Это, я думаю, большинство из наших слушателей помнят. 17 марта был бунт цыганский в селе Плеханово Тульской области, когда был прислан ОМОН для усмирения. Все это было относительно подключения цыган к системам газоснабжения. Все это было по телевидению. После этого на телеканале «Россия» вышел довольно-таки неприятный фильм под названием «Бремя цыган», который вызвал у очень многих, я знаю, граждан такое очень брезгливое отношение, где фактически такие расистские высказывания в отношении цыган допускались. Так что, мне кажется, пришло самое время нам поговорить о цыганах или рома, мы поймем, как их называть, об этой большой, практически четверть миллиона, больше 200 тысяч группы населения, которая живет в России, но присутствует как-то маргинально в российском общественном сознании, непонятна структура расселения. И вот хотелось бы об этом поговорить с нашим сегодняшним гостем, одним из немногих, как вас назвать, цыгановед, одним из немногих цыгановедов российских, Кириллом Кожиновым, младшим научным сотрудником отдела типологии и сравнительного языкознания Института славяноведения Российской академии наук, кандидатом филологических наук. Вы засчитали кандидатскую как раз по цыганскому языку?
Нет, я еще специалист по балтийским языкам, и моя кандидатская посвящена как раз особенностям в языковом употреблении в литовском языке.
Ну, возвращаясь к цыганам. А цыгановедение, не, я так понимаю, не слишком широко распространенная вещь?
В зависимости от страны. В России действительно не так много специалистов. Это нужно понимать еще результат того, что в советское время в какой-то момент практически до 70-х годов цыгановедение являлось практически под запретом.
Почему?
Дело в том, что в 20-30-е годы развивалась письменность на разных национальных языках, так называемых, в том числе на цыганском языке. И конец ей настал в 38-м году, когда, как известно, началось изменение национальной политики. И фактически такое вот изменение национальной политики привело к тому, что цыганский язык оказался в каком-то смысле под запретом. Невозможно было издавать книги на цыганском языке, специалисты в этой области не могли печатать свои работы, и фактически такая вот оттепель цыгановедения началась только в начале 70-х годов, когда вот вышел первый сборник, то он вышел в Молдавии, как бы на периферии Советского Союза.
Цыгане – это единый народ? И вообще, давайте вот сразу скажите, как нам политкорректно их называть, потому что я так понимаю, что как бы совсем политкорректное название – это рома.
Да, самоназвание – это самоназвание. В цыганском языке цыган – это слово ром. В единственном числе, во множественном обычно будет рома, в зависимости от диалекта.
Рома, правильно, ударение, да.
Ну, в зависимости от диалекта. В некоторых диалектах будет просто ром, также будет совпадать. В русском языке все-таки не очень понятно, действительно, как использовать. Кто-то говорит ром. Сами цыгане все-таки предпочитают называть себя цыганами пока что, по крайней мере, в российской традиции.
То есть для них это не оскорбительно?
Для них это не оскорбительно. И действительно, видимо, все-таки в русском языке у этого слова нет таких коннотаций, как, скажем, в румынской традиции. Потому что действительно по-румынски слово «цыган», оно прям очень сильно маркировано вот отрицательными коннотациями. В российской традиции есть люди, которые используют это слово, которые хотят создать такую какую-то общую традицию, в том числе характерную для европейских современных стран. Скажем, вот даже наших ближайших соседей в Украине принято, довольно уже распространено, и практически все используют слово «ром» и «рома» для обозначения.
Так возвращаясь к этому вопросу, это единый народ? Цыгане Румынии, цыгане России, они представляют из себя вообще нацию?
Хороший вопрос. Конечно, нужно определить, что такое нация для начала, но я думаю, что...
Ну, единство языка, культуры, истории, да. Территориальное рассеяние, собственно, не принципиально, да? Евреи же тоже рассеяны по миру.
Совершенно верно. Но у цыган как будто бы единым таким объединяющим началом должен был быть язык. Но язык тоже неоднороден. Даже на территории только России. Вот мы знаем, что у нас чуть более 200 тысяч цыган на территории России проживает. И вот среди них уже даже не только на территории России насчитывается где-то около 10 разных этнических групп. При этом различия между этими группами бывают настолько велики, в том числе в языке, что для общения между собой им приходится прибегать к русскому языку, потому что диалекты настолько разные, что довольно сложно друг друга понять. Поэтому в каком-то смысле говорить о едином народе сложно. С другой стороны, в сознании окружающего цыган населения, конечно, цыгане воспринимаются как единый народ, и в этом смысле какая-то лежит одна из проблем.
Пометное исключение,
цыган.
Да.
Конечно. Поэтому для самих цыган в этом лежит некоторая проблема, потому что они-то понимают, что они очень разные внутри себя. Тоже, конечно, разным группам в разной степени ассимилированы, в разной степени сохраняют, скажем, цыганский язык. Опять-таки, традиционные занятия тоже разные. Кто-то более, у некоторых цыган, скажем, у котляров были традиционные ремесла, вот они были кузнецами. Там, скажем, русские цыгане, они традиционно скорее занимались торговлей, барышничеством, обменом лошадей. И сейчас это, конечно, в той или иной степени все-таки до сих пор сохраняется.
Привязанность вот сразу, да. Так сказать, много очень, конечно, мифов и интересных вопросов, таких, идущих из культурной традиции лошади. По-прежнему остается вот эта вот связь цыгана с конем?
На самом деле, очень многие цыгане, русские цыгане, по крайней мере, держат лошадей до сих пор. Это сейчас не так выгодно просто. Это действительно сложно держать, и не очень понятно, как использовать коня. Но интересный факт, что многие цыгане, так как лошади утратили рентабельность на каком-то таком экономическом смысле,
да,
они перешли на железных лошадей. И очень многие занимаются каким-то бизнесом, связанным с машинами. Автосервисом, перепродажей машин. Опять-таки, очень такое некое современное соответствие мены лошадей по рыночничеству. Очень многие вот покупают машины в другом месте. То есть какая-то такая вот необходимость продолжать такую традицию сохранять.
Ну, еще о форматах жизни современных цыган поговорим позже в нашей передаче. Пока что я хочу понять относительно языка. Что это за язык? Какая группа? Какие корни?
Цыганский язык по происхождению – это индийский язык. Он близок к той группе, к центральным так называемым языкам Индии. Ну, в частности,
к санскриту?
Хинди, который мы знаем. Нет, к санскриту он не так близок, потому что это новый индийский язык. Он все-таки возник примерно в то же время, когда появлялись современные языки Индии, на которых говорят в настоящий момент. Ну, вот, например, хинди, который мы, наверное, знаем лучше всего и чаще всего слышим. Даже сами цыгане, которые, надо сказать, любят цыганские фильмы, индийские фильмы смотреть с большим удовольствием. И даже многие имена из этих фильмов попадают в бытование.
А они чувствуют близость
безусловно,
к современным
безусловно,
индейцам?
Безусловно, чувствуют.
И сама культура, и такая пассионарность, и такая болливудость.
Как ни странно, действительно это находит отклик. И действительно, многие видят в этом какую-то такую вот возможность для идентификации с этим народом. Ну и плюс язык, потому что они слышат какие-то слова на хинди и их могут понять. И
а хинди когда возник?
Новые индийские языки – это вот время их возникновения примерно около 1000 лет назад. То есть это означает, что цыгане должны были покинули территорию распространения индийских языков около 1000 лет назад.
Здесь мы подходим к самому интересному вопросу, конечно, происхождения цыган. Поделюсь тем со своим наблюдением еще до того, как я, собственно, начал немножко интересоваться этой проблемой. Я был на севере Индии, в Гималаях, mm-hmm. Я был в Пенджабе, Химачал-Прадеше, и я видел очень много людей, вот особенно в Химачале, на южных склонах Гималаев, которые вот я бы идентифицировал, они отличаются от таких традиционных индусов, как чистых таких цыган. Мне сказали, да, это арии, вот это вот настоящие арии, которые потом пошли через Гималаи и оказались в Европе. Это они?
То, что мы знаем вот про такие народы, которые до сих пор, скажем так, кочуют, занимаются музыкой, какими-то развлечениями, может быть, гадают. Эти народы, в общем, сейчас, вот, которые проживают на территории Индии, они говорят на языках, которые не очень близки на цыганский. Более того, они даже говорят на разных языках внутри Индии. То, что интересно, для обозначения их внутри Индии, многие используют английский термин как раз «gypsies» для того, чтобы их обозначить. То есть не факт, что исторически это одна и та же какая-то этническая группа.
Но генетически проследили как-то? Я думал, что это уже доказано на уровне генетическом, что они вышли оттуда.
На генетическом уровне, конечно. Последние несколько, 20-30 лет проводились многочисленные исследования, и они как раз очень красивым, удивительным образом доказали то, что до этого доказывали лингвисты, потому что фактически единственный источник для восстановления истории цыган был язык. И мы могли проследить примерный путь миграции по тем словам, которые были заимствованы из разных языков за время того, что цыгане двигались к территории современной Европы. А вот действительно генетические исследования которые проводились в последнее время, очень красивым образом доказывают действительно то, что вот современное население, европейское население цыганское, оно генетически близко к вот тем народам, которые проживают в центральной и северной Индии.
Так скажем, примерно 1000 лет назад небольшая группа вот этих вот жителей Северной Индии пошла через Гималаи, пошла через Центральную Азию и начала оседать в разных частях Европы и Африки.
По всей видимости. Единственное, что мы, конечно, не можем с точностью утверждать, что это была одна группа, и это был один какой-то миграционный поток. По всей видимости, нет.
Нет, потому что я слышал, что чуть не 1000 человек вышло из Индии.
Ну, это, в общем, абсолютная спекуляция. К сожалению, у нас никаких данных на эту тему нет. Действительно, это, по всей видимости, была небольшая группа людей, но возможно, что все-таки это было несколько разных
потоков.
На это отчасти указывает то, что вот в современной, ну, скажем, условно говоря, Ближнем Востоке проживают так называемые домы, название которых по происхождению то же самое, что ромы. Их название происходит из вот того корня домба, видимо, среднеиндийского.
Дом и ром – это индийское название.
Да. По всей видимости, это просто один и тот же корень исторически. И они говорят на похожем тоже индийском языке. Они вот проживают, скажем, в современном Израиле. Есть небольшое количество людей, которые живут в Иерусалиме. Есть группы в Сирии, в Ливии. Вот это одно из доказательств того, что, видимо, какие-то вот такие похожие группы из индоарийских группы двигались в сторону Запада.
А почему их с Египтом так связывают? Вот название джипси, да, как я понимаю, это египтян.
Совершенно верно, да. Это легенда, возникшая в Средневековье, уже, видимо, на территории Западной Европы. Дело в том, что цыгане начали приходить вот на территорию Западной Европы лишь в начале 15 века, то есть сравнительно поздно. И очень многие из них, которые вот приходили, понятно, их, опять-таки, там было несколько небольших потоков движения, но, в общем, тоже не очень большое количество людей приходили в Европу. Была распространена легенда, они вот говорили, что они путешествуют, так как их предки были еретиками, их наказали, и они путешествуют и искупают свою вину. И вот, значит, они паломники. И, в частности, существовала вот версия о том, что они двигаются из Египта. И многие люди в разных языках действительно сохранилось до сих пор это представление о том, что они как будто бы египтяне. Хотя, по всей видимости, никаких исторических или языковых утверждений того, что они когда-либо были на территории Египта, современного Египта.
Удивительный народ, потому что везде называют по-разному. Кто-то называет их богемцы, да, как это бахи, бахимиен.
Да.
А это откуда ведь? Как с Чехией связано?
Да, совершенно верно. Но это из тех районов просто, в зависимости от того, откуда кто когда приходил.
Ну, вот начали они в 15 веке расселяться по Европе, но ведь это такое благоприятное их к ним отношение, по-моему, довольно быстро кончилось. Потому что я вспоминаю то, что из истории количество антицыганских законов, гонения, вплоть до чуть ли не обязательств там убивать цыган.
Совершенно верно. Действительно, уже буквально в течение нескольких десятилетий европейские страны, вот, которые приходят цыгане, начинают принимать довольно суровые, иногда просто зверские, по крайней мере, по нашим меркам, современным меркам, законы. Отчасти это связано с тем, что приходящие цыгане, цыганские группы, они, конечно, женщины, это старое ремесло, это гадание. Понятное дело, что гадание в средневековой Европе воспринималось подозрительно. Это с одной стороны. С другой стороны, они двигались с юга. В тот момент в Европе довольно было много разной боязни турков, и многие их считали шпионами турков. Отчасти из-за этого. Ну и плюс, конечно, просто уже такие какие-то социопсихологические причины. Странные люди выглядят по-другому.
Ну то есть это какое-то, да, это период формирования. Я думаю, может быть, шире посмотреть. Это период формирования начала европейских наций и европейской идентичности, которая отталкивалась от других. Потому что ведь конец 15 века – это изгнание евреев из Испании. И начинаются, собственно, вот эти вот корни антисемитизма оттуда идут.
Совершенно верно. Я думаю, что это действительно можно расценивать как явление одного порядка.
Они делят как-то судьбу? Я вижу, что как-то в мировой истории есть какой-то параллелизм евреев и цыган. Нация в рассеянии, нация, подвергшаяся геноциду, если вспомнить и концлагеря, и Холокост.
Я думаю, что можно, конечно, и до сих пор это многие исследователи, конечно, это благоприятная почва для исследований, сравнивают современное положение, скажем, цыган и положение евреев, там, скажем, 100 лет назад. К сожалению, эти вещи до сих пор можно сравнимы, потому что цыгане сейчас живут не так хорошо, как, условно говоря, евреи.
Черта оседлости та же самая получается.
В каком-то смысле. Ее, конечно, нет очень часто на законодательном уровне, но, по крайней мере, на каком-то человеческом отношении она очень часто присутствует. Исторически, понятное дело, у этих двух народов есть много общего. Они действительно говорили на непонятных языках. Они были выглядели по-другому. В случае евреев там это была другая религия, в случае цыган религии другой не было, но были какие-то другие занятия, в общем, довольно обособленное стремление жить довольно обособленно не было.
А вот стремление жить, вот это я хотел уточнить, они, это их внутреннее стремление, потому что с евреями можно все-таки понять, что была какая-то стигматизация, их отторгли, сказали, что, так сказать, вот другая религия, вот занимайтесь ростовщичеством, процентом, вот мы вас на ночь там запираем в Джудеке, угу, под Венецией. А цыгане, их отторгали или они сами изначально были такой закрытой этнической общиной?
Я думаю, что на этот вопрос можно ответить положительно на обе его части. С одной стороны, конечно, это все-таки небольшая группа. И я думаю, что... Ну, мы, конечно, не знаем, что думали цыгане, как они ощущали себя, как они воспринимали окружающих в 15 веке, когда они только попадали в Европу. Но мы можем предположить, что действительно все-таки в то время это была довольно закрытая группа. И, конечно, они скорее стремились сохранять какое-то единство внутри и не смешиваться с окружающим населением. С другой стороны, я думаю, что и окружающее население, как мы видим по тем же законам, не особенно стремилось их принять. И поэтому такое движение, оно вот положило начало такой вот действительно большой проблеме принятия или непринятия цыган, которые существуют до сих пор.
А мы ведь действительно не знаем в 16 веке, потому что нету письменности, да, и нету никаких памятников. Нет ли, что с чем, вот вы как исследователь, как цыгановед, вы только с устным преданием имеете дело?
Что касается доевропейской истории цыган, у нас действительно практически вообще нет никаких источников.
Первый, а европейская?
Европейская история мы знаем только фактически по каким-то историческим заметкам. Упоминаются, конечно, прежде всего европейским, начиная с 15 века есть разные упоминания, но непосредственной записи того, что думали и делали цыгане, у нас нет. Первые небольшие записи цыганского языка – это только 16 век, и они действительно такие чрезвычайно небольшие, это буквально несколько десятков слов, это все, что мы имеем вплоть до 18 века. В 18 веке только ученые начинают каким-то как-то больше уделять внимание цыганам. Это, конечно, связано и с просвещением, и просто с теми процессами, которые происходили в Европе и в науке в то время вообще, и с появлением, развитием романтизма, разумеется. И только, соответственно, в это время возникает какое-то такое научное отношение, научный интерес к цыганам, и вообще только в конце 18 века устанавливается, что они вообще и из Индии.
Ну вот мы, да, подошли к концу 18 века, подошли к эпохе романтизма. На этой точке сделаем небольшой перерыв. Напомню, что у нас в гостях Кирилл Кожинов, цыгановед, и говорим мы о, так назовем эфир, «Цыганское счастье». Самый бесправный или самый свободный народ в мире? Такой вопрос сегодня у нас в археологии. Мы вернемся буквально через несколько секунд. И снова здравствуйте. В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И в гостях у нас сегодня Кирилл Кожинов, кандидат филологических наук, младший научный сотрудник отдела типологии и сравнительного языкознания Института славяноведения Российской академии наук. Кирилл – цыгановед. Кирилл занимается изучением цыганского языка, цыганского образа жизни. Сейчас мы пытаемся понять, вот может быть, по следам тех волнений в Плеханово, которые были месяц тому назад, какое место цыгане занимают в российской культуре и общественном сознании. Вот мы подошли к эпохе 19 века романтизма, естественно, Пушкин, цыгане шумной толпой по Бессарабии гуляют. Как вообще цыгане появились в Российской империи, и когда они заняли особое место вот в таком имперском сознании?
В Российскую империю цыгане начали попадать в начале 18 века, сравнительно поздно для остальной Европы. Первые письменные фиксации у нас относятся вот к где-то 1720 годам. То есть к концу правления Петра I. И постепенно цыгане закрепляются, а вот то, что мы знаем как цыганское искусство, цыганские хоры, цыганское пение, начинает развиваться к концу 18 века, постепенно приобретает все больший размах.
Откуда эта музыкальность? Она в генах у цыган? Или это как специализация, они исторически специализировались на гитаре, на пении?
Ну, вот мы упоминали те цыганообразные группы, которые проживают даже на территории современной Индии, и действительно для них характерно музыкальное обеспечение различных праздников на территории Индии. По всей видимости, действительно, это вот очень старое ремесло, которым занимались предки цыган, когда жили еще вполне возможно на территории Индии. И такая вот любовь к этому старому ремеслу, как ни странно, сохранилась действительно до наших дней.
Ну и в Российской империи, собственно, с той старой России, это тоже была специализация. Это были игры, музыкальная игра, хоры и как бы обеспечение, как бы сейчас сказали, ивент-менеджеры, да, обеспечение праздников.
Совершенно верно. Но, опять-таки, этим занимались далеко не все группы цыган. Это нужно тоже понимать, что вот то, что мы знаем как цыганскую культуру в России, цыганская культура 19 века, которая воспевалась в поэзии и различных художественных произведений уже классиков русской литературы, все-таки эта культура прежде всего характерна для так называемых русских цыган. Это вот та группа цыган, которая появилась на территории раньше всего, она, по всей видимости, самая многочисленная, она довольно ассимилированная. Вот, и они, наверное, на сегодняшний момент составляют большинство цыганского населения нашей страны.
Они называются как русско-рома?
Русско-рома, да, это вот самое название. Русско-рома. Действительно, что вот мы русские цыгане, дословно, если перевести.
А есть еще вторая группа, да, котляры?
Да. Другая большая группа – это вот котляры.
Котляры.
Ну, их можно назвать и котляры, и котляры. Есть обе традиции ударения по-русски, когда говорят о них.
Они на одном языке? Они понимают друг друга?
У них сильно отличаются диалекты. Они друг друга, скорее всего, не понимают, когда общаются между собой. Либо уж, если не знают одного из диалектов
по-русски,
то приходится общаться по-русски, да. Они довольно сильно отличаются. В каком смысле их, наверное, можно прям приводить как пример такого довольно сильного антагонизма. То есть они находятся в каком-то смысле на разных
полюсах,
да, вот цыганского мира.
Вот этой, да.
Русские цыгане, вот как я уже упомянул, они вот одними из первыми пришли на территорию России, одними из первых среди вот всех этих цыганских групп. Они довольно ассимилированы в целом. Очень многие из них, у них хорошее образование. Они не живут... Они в некоторых местах сохранились обособленные поселения, но очень часто они живут среди русских, живут в квартирах и так далее, и так далее. А котляры, они наиболее такие консервативные, что ли, если сказать. Они сравнительно недавно пришли на территорию России, они попали на территорию современной России где-то вот во второй половине 19 века, после того, как было отменено рабство в молдавских вот этих валашских княжествах. После 60-х годов началось такой массовый уход этих цыган с той территории, в том числе на запад и на восток. Они до сих пор живут в компактных поселениях. Эти поселения вот могут быть довольно большими, как в Плеханово. Это самое большое, наверное, катарское поселение на
территории
России.
Как это? Это вот часто употребляют слово «табор». Это действительно табор? Они считают, что они живут в таборе?
Ну, по-цыгански это слово не используется обычно. Иногда его сейчас по-цыгански могут употребить, но это уже и влияние русского языка. Но местное русское население использует слово «табор». Но в реальности что значит современный цыганский табор? Современный цыганский табор – это такой вот небольшой поселок. Это несколько десятков домов, очень часто деревянных, таких наскоро сколоченных, где живет вот несколько семей, не обязательно родственников, но часто родственников. Очень часто они принадлежат к одному роду. Это уже такое более мелкое деление внутри этнических групп.
А они внутри рода, у них и браки заключаются внутри рода?
У котляров, я бы сказал так, что вот у русских цыган нет такой строгости заключения браков. И, скажем, сейчас уж точно очень много примеров смешанных браков вообще. Даже не с цыганами, я имею в виду. Для котляров, конечно, смешанных браков почти что не бывает. Это единичные случаи.
А вот как это происходит на протяжении столетий, уже тысячелетий? Ведь генетически как она остается настолько замкнутой? Ведь это ведет к появлению генетических заболеваний и так далее.
Ну, наверное, в какой-то степени, но есть некоторые ограничения, которые характерны для самых разных традиционных культур. Ограничения, за кого можно выйти замуж, на ком можно жениться, соответственно. И понятное дело, что там двоюродные братья, такого представить, там, брат и сестра двоюродные.
Кузины, да, не могут.
И так далее. Это, в общем, сохраняется и в цыганской традиции. То есть, конечно, стараются выдать замуж, например, куда-нибудь поближе, чтобы было ближе к семье, желательно в том же таборе. Но, в общем, много примеров, когда выдаются другие таборы. Но то, что важно, то, что я хотел бы подчеркнуть, у котляров это интересно, что у них замуж выдают только за котляров, своих женщин, своих дочерей. То есть даже за русских цыган, в общем, скорее всего, не выдадут.
Не то, что уж вообще за внешних людей, за русских. Да. У них же, по-моему, есть разделение, да, на своих и чужих, как это, ромы и гаджо, или как это называется?
Ну, в языке, да. Это во многих языках это есть, но в цыганском в том числе. Действительно, есть два разных слова для обозначения цыгана и, соответственно, не цыгана. Это ром, ну, по-разному.
Ну, как евреи и гой, как, да, это, ну, сказать, японцы, это, там, гей-гейджины все иностранцы.
Да, да, совершенно верно. Это, в общем, абсолютно идентичное явление. Но оно существует в языке и, безусловно, осознается самими цыганами, что вот есть цыган, а есть не цыган. Это, в общем, совсем другой человек, который мыслит по-другому, живет по-другому.
Возвращаясь к понятию табора, ведь табор – это же кочевая единица, нет? Или это любая точка оседлости?
Ну, исторически это действительно, скорее, такая небольшая группа.
Мобильная, кочующая.
Небольшая мобильная группа цыганских семей.
Они все-таки кочевники? Они остались? Или можно говорить об окончании кочевого периода?
Дело в том, что в Советском Союзе кочевье было запрещено на законодательном уровне. В 1956 году вышел специальный указ, который запрещал кочевье. И с того момента цыгане кочевать перестали. И это, в общем, как раз вот эти вот компактные поселения, которые мы до сих пор имеем, в том числе Плехановское, это в каком-то смысле результат вот этого советской политики запрета кочевья.
Их приписали к колхозам, да?
Были разные традиции. Чаще всего действительно их приписывали колхозам. Иногда им давали участки, иногда выделяли просто бараки, иногда выделяли какие-то дома, пытались найти им какие-то занятия в колхозах, совхозах и прочих заведениях понятных для... В общем, было стремление сделать цыган обычными работниками, трудящимися на благо страны.
Не получилось.
Сложно сказать, не получилось или получилось. В каком-то смысле многие цыгане вспоминают то время с благодарностью, потому что была какая-то уверенность.
Работа.
Да, и постоянная работа. И, по крайней мере, наверное, на таком законодательном, я не знаю, не на законодательном, а, наверное, в общении с администрацией было, может быть, меньше, чуть-чуть меньше проблем. Но то, что важно, я думаю, то, что вот мы говорим про эти современные поселения, современные таборы цыган, нужно понимать, что действительно результат вот такой политики, которая проводится довольно давно, есть вот такие большие поселения, а вот в Плехановском таборе у нас почти около 300 домов, это, в общем, действительно немало. Это долгая история. Это не то, что возникшая вот вчера какая-то проблема, которая вдруг так резко стала предметом обсуждения в различных медиа.
А вы там были? Плеханово.
Я был в Плеханово много раз. Я в каком-то смысле начинал свою такую цыганскую жизнь в этом таборе, потому что после окончания университета в свое время я там волонтером преподавал в школе. В этом таборе есть цыганская начальная школа, которая находится в бывшем цыганском доме, прямо посреди этого поселения. Там учатся, кстати, довольно много детей, особенно для Плеханова. Там около 160 детей учатся в небольшом домике. Первые 4 класса.
А на каком языке?
Они все учатся. Преподавание ведется только по-русски. Учителя все русскоязычные. Когда, в частности, я там волонтерил, я вот пытался с ними там немножко что-то еще делать и по-цыгански, и какие-то дополнительные задания.
А в семьях они на каком говорят больше?
В цыганском. В семьях говорят только по-цыгански. И нужно понимать, что вот, по крайней мере, для котлярских поселений, а вот в Плеханове ровно такое котлярское поселение, это действительно живой, настоящий язык. Это язык, на котором действительно люди говорят, когда растут, это их первые слова. И нужно понимать, что когда они приходят в школу, действительно они начинают обучаться на иностранном языке. Это, мне кажется, не для всех понятно, но это абсолютная правда.
А они пишут на нем?
Или только
разговорный, да.
Это только устный язык. Есть разные попытки написания.
В СССР в 20-е пытались создать литературу.
Да, литературу пытались создать на основе русско-цыганского диалекта другого. А котлярский язык, его записывали, но фактически вот мы имеем одну книгу 80-х годов. Это сборник фольклорных произведений, составленных самими цыганами, семьей Деметров. И потом вот в 1990 году вышел словарь вот тех же авторов этого диалекта. Это более-менее практически все. Вот недавнее время я вот тоже участвовал в этом проекте, выпускались, это опять-таки общественные организации иногда таким занимаются, выпускались сказки как раз вот для детей вот таких вот в школах, в которых есть цыганские классы, так называемые, чтобы вот дети могли как-то читать и чуть-чуть развивать свои навыки письменности на этом своем родном языке.
А в школе, вы говорите, преподавали в начальных 4 классах. А дальше как? Насколько успешно они в школе? Как дальше вообще происходит вот интеграция или, наоборот, выпадение из общества? Ведь дальше мы практически не видим цыганских детей, идущих в университеты, идущих в города. Они что, возвращаются в табор и остаются вот в этом поселении?
Здесь вот для нас важно очень четко разделить, что вот действительно есть разные цыганские группы. Вот то, что мы говорили, насколько это единый народ. И те же вот русские цыгане, которых я упоминал, очень многие учатся в университетах. Действительно огромное количество. И сейчас это становится все более и более естественным, популярным. И, понятное дело, все сложнее и сложнее просто найти работу без какого-либо образования.
То есть еще одна этническая группа, как бы нету проблемы отдельности у русских цыган.
У русских цыган они получают образование. Это вот просто факт.
10 классов, аттестаты потом, и дальше
потом,
уже, да.
Потом идут там, кто идет в колледж,
11 классов,
кто получает, да, кто идет в техникум, и кто получает даже высшее образование. Это, в общем, довольно распространенная практика, этому уже не удивляются. У котляров, скорее, не так, хотя тоже вот есть первые ребята, которые поступают в университет, и вот у меня есть такие знакомые. Но я думаю, что, конечно, в основном, конечно, даже среднюю школу мало кто заканчивает. Это зависит от табора. Скажем, вот есть табор в Пензе, он прямо находится посреди города, и там очень хорошее отношение школы к цыганам, как-то у них так исторически сложилось, что там ребята хорошо учатся и вот доходят, заканчивают, по крайней мере, получают среднее образование. И вот с каждым годом все больше и больше ребят заканчивают школу. В Плеханово немножко не так. Это отчасти связано с тем, что таборная школа, она только начальная, то есть там только 4 класса. А потом они попадают в школу, которая находится чуть дальше, где их, к сожалению, тот практика, которая характерно для России, к сожалению, в очень многих местах, и создают специальные цыганские классы, так называемые, где очень по-разному. Конечно, некоторые учителя стараются и учат их хорошо, а в каких-то местах, ну, можно сказать, что с некоторой небрежностью относятся к обучению этих цыган, в каком-то смысле перестают обращать внимание, и очень часто обучение заканчивается через несколько лет.
Помимо школы, они полностью интегрированы в государственную структуру? То есть у них у всех паспорта, соцобеспечение, социальная карта, медицинское обслуживание, пенсии.
Я бы сказал, что, опять-таки, от группы к группе разница.
Ну, вот Плеханова тоже возьмем, который
Плеханова на большинство слуху. Паспорта есть, у подавляющего большинства. Все-таки этот табор там существует давно, и с документами, по крайней мере, личными документами, более-менее все в порядке. Хотя, опять-таки, нужно подчеркнуть, что это важная особенность, мне кажется, по крайней мере, котлярских поселений, что образование не очень высокий уровень, и я думаю, что там, скажем, местной администрации тоже нужно это понимать и принимать к сведению, когда происходят какие-то столкновения и какие-то конфликты, в том числе, что...
Медпункт там есть какой-то, или они едут в районную больницу?
В основном ездят в районную больницу. В школе есть медпункт, но он, понятное дело, не все время работает. Одно из помещений в школе — это вот...
Полиция туда заходит, или там они сами порядок поддерживают?
Внутри табора существуют внутри цыганские какие-то такие... Ну, это, конечно, не полиция, но есть старшие, есть представление о том, как себя вести, и, конечно, существуют нормы поведения вот в обществе. Полиция почему-то, конечно, там появляется, когда-то приходит с какими-то проверками. Это, в общем, регулярное явление. Но одновременно с этим нужно понимать, что вот внутри цыганского общества есть свои люди, свои
законы,
старшие,
да,
которые вот присматривают и следят.
Чем они занимаются в основном, Плеханова?
Плехановские цыгане, по-разному. Вот исторически они работали в колхозах, нанимались на... начиная с 60-х годов, когда этот табор появился. Они занимались кузнечными работами, ковали различные произведения.
Ну, традиционно, изделия, цыгане, да, кузнецы.
Да, произведения из металла, которые нужны были вот для колхозов. И другая часть связанная тоже с этим, это было лужение, вот очистка такой заржавевшей металлической посуды. Понятное дело, что к концу, вот в перестройку эта профессия все больше и больше утрачивала свою актуальность. И в конце 80-х очень многие открывали так называемые артели, открывали всякие разные цеха по производству каких-то разных вещей. И вот для многих цыган, конечно, те годы были очень хорошими, потому что можно было хорошо заработать.
На торговле просто.
На торговле,
прежде всего. Они хорошие торговцы.
Я бы сказал, что многие, да. И можно, наверное, так сказать. И это тоже такая какая-то традиционная вещь. На торговле, на выполнение каких-то работ, на выполнение каких-то мелких работ. Когда можно было наняться, сделать какую-то работу, получить деньги на вот эту группу и их распределить, это вот было время такое довольно хорошее. А в 90-е постепенно, я думаю, вот перешли, опять-таки, это продолжалась работа с металлом, но основная такая идея была, это вот когда так называемые неликвиды, когда их там скупали, там кто-то их перерабатывал, чистили, потом перепродавались в другие места, каким-то уже частным лицам или другим заводам. Я тут долгое время оставалась таким основным способом заработка. Одновременно с этим, скажем, вот женщина этого поселения, тамошний, ну вот, глава этого как бы поселения, вот такой цыган, его зовут Иван Григорьевич, по-цыгански его зовут Йоно, очень хороший,
барон,
очень светлый
вот, кстати,
человек.
Кстати, да. Вот это какая-то внешняя придумка, что правят всем цыганские бароны? Или действительно есть такой у них как бы титул, звание?
Я бы сказал, что это, конечно, в целом это внешняя придумка, но тем более особенно о том, что он правит. Это человек очень уважаемый внутри общества. Ну, но
старейшина.
Он существует. Старейшина. В каком-то смысле старейшина. И вот его уважают, у него есть какой-то хороший авторитет среди цыган. Вот он умеет хорошо там общаться, скажем, с администрацией, с каким-то внешним миром, может, у него есть там какие-то знакомые, или он просто чуть-чуть более образован и может как-то правильно изложить свою позицию, позицию табора в тех или иных вопросах. И вот он тоже участвует и в решении внутри цыганских проблем. Там, я не знаю, у кого-то там дочь обещали, там, сосватали к одному, а потом не согласились, отдали другому. Вот это вот такие вот, ну, цыганские бытовые истории.
Там же и свой суд есть цыганский, да?
Да, но в нем участвует не только один барон, разумеется. Созываются несколько уважаемых людей, иногда приглашаются люди из других поселений, из других табров. И вот они выслушивают там разные мнения, вот выносят решения.
Это классическая патриархальная структура. В общем, это патриархальное общество, если социологически описывать.
Наверное, социологически описывать.
Старейшины, мужчины, власть рода.
Во многом, да. Но, да, я думаю, что в целом справедливо сказать. Это действительно такая довольно консервативная, хорошо сохранившаяся такая вот...
Патриархальная община.
Патриархальная община. Со своими законами, нормами поведения, различным, в том числе фольклором богатым. Вот все на свете действительно такая самая настоящая...
Продолжим наш разговор с Кириллом Кожановым, наш интересный разговор о цыганах через пару секунд. И снова здравствуйте. В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. В гостях у нас сегодня цыгановед, цыганолог Кирилл Кожанов, младший научный сотрудник отдела типологии и сравнительного языкознания Института славяноведения Российской академии наук. Человек, который долго жил с цыганами в различных цыганских таборах, в том числе в том самом Плеханово, которое так попало на первые полосы газет месяц тому назад, когда был цыганский бунт из-за врезки в газовые сети, их усмиряли ОМОНом. И вот я сейчас хочу в третьей, заключительной части нашего разговора спросить как раз об отношениях цыган с внешним миром. Да, то, что называется стигматизацией, то, что называется, можно охарактеризовать как бесправие. Потому что, как я понимаю, это уже 500-летняя история, да, даже 600, если брать с 15 века. Ну, для России это 300 с лишним лет цыган. Видятся они как паразиты. Отчасти это, конечно, все это и с евреями параллели, почему, да, вот эта вся расовая гигиена, расовая чистота проводилась в фашистских дискурсах. Но вот даже сейчас они видятся как некие паразиты, которые живут на теле здорового общества, ходят по городам, клянчат, попрошайничают, занимаются гаданием, шулерством. Раньше это было кража коней, сейчас там, может быть, еще что-то им инкриминирует. Вот откуда это берется и как справиться с этим вот отношением?
Традиции стигматизации, они, конечно, вот мы говорили с вами про 15 век, и, безусловно, берет начало все оттуда. И это история долгих веков, история отношений, которая состоит из разных мифов, состоит из нашего из незнания окружающего населения, вот того, как живут цыгане по-настоящему, состоит из предубеждений администрации, я не знаю, полиции, самых разнообразных административных структур. Поэтому общение между цыганами и окружающим населением иногда возникает, вот возникают подобные конфликты, которые мы видели в Плеханове некоторое время назад. Но нужно сказать, что очень часто есть такая зависимость. Чем лучше люди знают цыган от окружающей, ну там есть у них какие-то либо дружеские, может быть, соседские какие-то отношения, тем лучше они к ним относятся. Я думаю, что это, в общем, правда для большинства, наверное, случаев, когда мы говорим про какие-то такие априори существующие отношения к другим национальностям, что чем лучше человеку известно, как устроено это общество, что, в общем, если даже тебе что-то непонятно и непривычно, то, как эти люди живут и делают, все равно в какой-то момент ты понимаешь, что они те же люди, у них есть свои радости, свои заботы, свои печали, и также они хотят жить счастливо и, в общем, радоваться этой жизни.
Но это самый благоприятный сценарий, при котором люди действительно открыты, но ведь сейчас же, по крайней мере, в России возрастает ненависть, расизм, отторжение другого. Вот в какой степени цыгане на себе чувствуют это в последние годы?
Я думаю, что, конечно, чувствуют. И, к сожалению, очень часто медиа ведет себя не очень прилично в этом отношении. Вот вы уже упоминали этот
фильм
«Бремя цыган», который вызвал не только среди цыган такое брезгливое отношение, но и среди русских многих. И, конечно, вот те люди, которые знают цыган, с ними общаются, представляют, насколько это, во-первых, разнообразный народ, насколько они не одинаковы все. А этот фильм, безусловно, всех ставит под одну гребенку. Я думаю, что это одна из причин того, что все сложнее и сложнее найти контакты между... Вот контакты и какую-то общую почву для диалога. При этом сами цыгане пытаются изменить эту ситуацию. В том же Плеханово живут не только котляры. Например, там есть кишиневские семьи, а тут другие такие цыгане. Кишиневцы – другая этническая группа. И сразу вот после того, как этот фильм показали по телевидению, вот одна девочка молодая, которая закончила университет совсем недавно и сейчас работает в адвокатской конторе, кишиневка, вот она мне даже написала письмо, и они устроили, вот как раз на День цыган они устроили концерт, где вот выступили с различными там цыганскими песнями, пригласили по телевидение и, в общем, показали довольно благоприятный потом репортаж. Это, конечно, выход, но вот очень грустно, что для этого необходимо вот такое рвение отдельно конкретных людей, что в целом, если снимается фильм на телевидении про цыганов, например, показывается какой-то репортаж, то, скорее всего, он будет про наркотики, будет про бедность, будет про, я не знаю, отсутствие образования и что-то еще. При этом как будто бы мы не узнаем ничего о том, как эти люди, собственно, живут. И я думаю, что вот в изменении, в частности, таких явлений, вот просто показы, репортажи о том, как эти люди живут, и что они, в общем, тоже у них есть свои культурная жизнь, свои праздники, свои беды и прочее, могли бы как-то улучшить наше...
Общее, взаимное житие. А можно ли говорить вообще о дискриминации цыган? Являются ли они дискриминируемыми и угнетаемыми? Потому что, вот, например, я знаю, в Евросоюзе они официально признаны. И, кстати, внешние мониторинги по положению с правами человека в России очень много говорят о дискриминации цыган. И не случайно, собственно, цыганами занимается мемориал, который вот всегда в проблемных зонах прав человека.
Да, мемориал долгое время занимался у них, это петербургский, нужно сказать, что это именно петербургское отделение мемориала, антидискриминационный центр мемориал. Они долгое время занимались цыганами, я тоже с ними сотрудничал, правда, по образовательным проектам, прежде всего. И они не только мониторили ситуацию, но и оказывали какую-то непосредственную помощь, в том числе в Плеханово. Я вот, может быть, скажу отдельно, это что проблема там не зарегистрированных домов, отсутствие доступа к каким-то базовым таким вот необходимым вещам, как газ. Это проблема очень давнишняя и хорошо известная той же администрации, которая там находится, и мемориал довольно долго боролся за то, чтобы оформить хотя бы какое-то количество домов. Это процесс очень сложный, очень затратный, потому что требуется много разных пошлин заплатить и так далее. И это просто очень сложно. И то, что вот возникают такие конфликты, это в каком-то смысле результат вот такого долгого игнорирования существующих проблем. Плюс, действительно, дискриминация, она, я думаю, можно говорить просто на самых разнообразных уровнях. Может быть, какие-то цыгане, которые успешно устроились в этой жизни или там хорошо ассимилированы, это чувствуют меньше. Но даже они, очень многие, например, имея хорошую работу, они на работах будут скрывать, что они цыгане, не будут говорить. Это, в общем, тоже показатель того, как они себя чувствуют в этом обществе, насколько они свободно могут говорить о том, что они цыгане. С другой стороны, вот, скажем, котляры, которые самые консервативные, самые такие обособленные. А я думаю, что они испытывают этого гораздо больше. Другое дело, что, может быть, они не всегда будут бороться за свои права, отчасти из-за того, что они действительно хотят мирного существования. Они не хотят проблемы, не хотят ОМОНа в своих поселках.
А и сколько процентов котляров, а сколько русских цыган? Российских цыган.
Ну, мы не имеем точной, к сожалению, статистики, но я думаю, что русских цыган раза в два больше.
То есть где-нибудь 60 и 40, там 70-30%.
Ну, условно говоря, ну плюс существуют еще другие разные группы, которых я не называл. Ну, вот кроме есть сервы, есть влахи, есть кишиневцы, есть лавари. Ну, в общем, там довольно большое разнообразие. Ну,
то есть проблемы интеграции больше они все-таки к котлярам относятся.
Нет, они относятся ко всем, но я думаю, что просто у котляров, которые живут в компактных поселениях, это важно понимать, просто их гораздо легче увидеть. И они проявляются на разных уровнях, на уровнях школы, на уровнях образования, потому что это вот, я уже упоминал эту повсеместную действительно практику создания так называемых цыганских классов, которые, конечно, к получению образования не особенно ведут. И то, что цыганские дети не получают образование, это не только результат того, что у них культура такая, как многие скажут, но и отчасти того, что просто недостаточно внимания, недостаточно сил уделяется тому, чтобы это образование принести.
А как их отношения с полицией? Вообще преступность там выше, ниже? Потому что, опять-таки, может быть, если говорить о каких-то предрассудках, о мифах, что вот там выше криминогенная обстановка, они и наркотиками торгуют, и машины там угнаны, и так далее.
Но, опять-таки, вот, скажем, у котляров, которые живут компактными поселениями, нужно понимать, что так как они живут в компактных поселениях, у них нет никакой интересованности в криминальных структурах, потому что как только появляется какой-то криминал, сразу начинаются конфликты, как ни крути. Невозможно жить в компактной общине с каким-то высоким криминалом. Я бы сказал, что котлярские поселения, они в плане криминала действительно процентное соотношение там очень низкое. И более того, существуют самого разного рода запреты. И, скажем, если кто-то попадает в какие-то криминальные отношения, его даже могут изгнать из табора. Это, в общем, такое действительно существующее явление. Нужно понимать, что они стремятся к тому, чтобы община, вот эта, вот, в которой они живут, чтобы было как можно меньше проблем. И понятное дело, что если какой-то человек начинает заниматься какой-то противозаконной деятельностью, его стараются как-то это удалить из этой общины, чтобы не было проблем.
С полицией есть конфликты?
С полицией конфликты возникают, но... Возникают. Конечно, есть, потому что полицейские, как известно, они же те же самые люди и те же самые окружающие цыган-люди с теми же самыми стереотипами и предубеждениями. И очень часто, там, я не знаю, к цыганам дополнительное какое-то подозрение возникает. И это, к сожалению, сплошь и рядом. И это факт.
А вот те цыгане, которых мы видим в городах, которые могут быть вот, фактически бродяжничеством занимаются, те дети, которые, ну вот, может быть, в Москве нет, но до последнего, до недавнего времени были, которые в более мелких городах. Это кто? Они где живут?
Чаще всего, я думаю, вот, по крайней мере, если говорить про Россию, я думаю, люди, цыгане, которые занимаются попрошайничеством, это очень многие, это часто либо приезжие цыгане-люли из Средней Азии, традиционное тоже такое занятие, либо довольно много занимались попрошайничеством, довольно долго цыгане, приезжавшие из Западной Украины, там были свои проблемы в свое время, вот из венгероязычных регионов Украины, и они приезжали сюда. Но мне кажется, что, по крайней мере, в последнее время это, их становится все меньше и меньше, отчасти потому, что просто опаснее и опаснее становится. И вот в качестве такой иллюстрации можно также сказать, что у котляров, у которых женщины традиционно занимались гаданием. Мы выходили на улицы, к вокзалам, и вот это было такое на протяжении, очевидно, нескольких столетий, ну, многих столетий занятия и способ заработка. Сейчас это просто сходит на нет прямо на наших глазах.
Я давно не видел.
Да, и вот в больших таборах практически, я не знаю, может быть, кто-то из старых людей иногда может еще выходить гадать, но это тоже, скорее говорят, больше из привычки, чем из каких-то. Просто становится опасно, и есть случаи нападения, и полиция гораздо резче относится, чем раньше.
То есть цыгане принципиально не интегрируемы в общество? Насколько совместимы цыгане с современным обществом, с современным городом? Ну вот, скажем, на свой опыт сошлюсь, в Скандинавии часто я вижу вот цыганы Кали. Да, по-моему, называются. Угу. В Финляндии, там, в Хельсинки, да. Они абсолютно, так сказать, видно, встроенные, они там входят в лютеранские церкви.
При этом женщины сохраняют
традиционные. Они манисты, да. У них вот эти вот роскошные юбки их там парчой расшиты. Их очень видно, как, ну, там, свои этнические группы, как есть сомалийцы, да, вот есть цыгане в Хельсинки. Но, с другой стороны, понятно, что они полностью встроены в социальную структуру финского государства.
Так и в России очень многие цыгане полностью встроены в структуру. Мы, может быть, их не замечаем или не хотим замечать.
Да. Мы видим только проблемные зоны.
Разумеется, как часто бывает в таких ситуациях. И другое дело, опять-таки, вот я говорю, что многие успешные цыгане, они боятся или не хотят, или стараются не упоминать, что они цыгане просто. Потому что это, ну, как ни крути, а шлейф долгих коннотаций неположительных, не в их пользу. Все-таки тянется напряжение многих веков.
Как человек, живший в таборе, знающий культуру, у цыган сохранилась вот эта вот особая философия, особый взгляд на жизнь? Как вот у нас есть такая мифология, цыган всегда свободен.
Ну, я думаю, что цыгане, конечно, сами скорее так это не думают. Я думаю, что цыганское счастье – это хорошая семья, много детей, чтобы все успешно вышли замуж, чтобы успешно женились, чтобы было много детей.
А детей сколько Бог пошлет? Там никакого регулирования рождаемости нету.
Это, кстати, миф, потому что вот у котляров, при том, что они самые такие консервативные, как будто бы такие самые патриархальные, то слово, которое мы использовали. На самом деле, обычно вот стандарт это 3, даже сейчас больше 3 детей редко бывает. Это, в общем, не так много.
То есть они даже в том числе есть и планирование семьи у них?
Да, внутри, да, когда, безусловно.
Они регулируют это?
Безусловно. Наверное, раньше было чуть-чуть больше детей, ну, как и, собственно, в русских семьях. С другой стороны, вот даже мои знакомые, вот, которые недавно просматривали разные документы, посвященные статистике, вот, как раз калдерарских, котлярских семей, когда они приезжали в Советский Союз, вот 20-30-е годы их переписывали. Те же самые цифры. 3-4 ребенка – это скорее стандарт, а больше – это уже скорее исключение.
Заглядывая вперед, как вы видите будущее цыганской общины России? Как интеграция, как жизнь в крупных городах, учитывая, что вообще вся жизнь идет на урбанизацию, как бы депопуляция вот так мелких городских поселений? Или все-таки как гетеизация цыган?
Я думаю, что это во многом зависит от администрации, местных администраций, и то, как устраивает отношения между администрацией и цыганским поселением. В каких-то местах мы уже сейчас видим, что, конечно, есть абсолютное такое вживание в местную жизнь, экономическую, культурную, всякую разную. А в каких-то местах, где, может быть, администрация идет на меньшие уступки и как-то старается, руководствуется не заботой о том, чтобы, я не знаю, люди имели доступ к каким-то обычным, понятным нам бытовым нуждам, бытовым каким-то вещам, и просто могли спокойно шивать и зарабатывать себе на жизнь и, я не знаю, вести спокойную жизнь. Я думаю, в тех местах вот возможно гетоизация.
Гетоизация. Кирилл, спасибо вам за этот рассказ. У нас был в гостях Кирилл Кожинов, цыгановед, младший научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук. Ну, от себя добавлю, что, конечно, хотелось бы, чтобы цыгане становились полноправными гражданами России, интегрировалось максимально хотя бы в те остаточные социальные услуги, которые предоставляет российское государство, но при этом, чтобы они сохраняли свою идентичность, так как они тот, чем они вошли в русскую культуру, со своей песней, со своей тайной и со своей свободой. Спасибо. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» в разделе «Воспоминания» монологи Владимира Вейдли, историка культуры, в прошлом сотрудника «Радио Свобода». Записи 1967 года. Париж.
В 1918 году Блок писал: «Да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосыми и жадными глазами», и пророчил о том, что Россия обернется к Западу своею азиатской рожей. Певец их знал о них немного и наделен был фамилией не скифской, а немецкой, что не помешало ему быть русским поэтом, не отличавшимся, кстати, ни жадностью взора, ни раскосыми глазами. Неизвестно к тому же, почему надо обзывать рожами азиатские лица и считать, что раскосые глаза непременно должны быть жадными.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.